Ну что же, ровно 11 часов сейчас, ой, 12, по традиции я говорю 11, по пятницам у нас же эфир «Особого мнения» в 12. Я, Валерий Нечаев, с большим удовольствием приветствую нашего гостя, политика-историка Льва Шлосберга. Лев Марковича, здравствуйте.
Добрый день всем, кто ищет выход, и добрый день, Валерий.
Спасибо большое. Действительно, я также зрителям скажу, что ваши лайки нам очень нужны. Помимо прочего, конечно, пишите в комментариях свои замечания. Нам это важно, во всяком случае, мне. И там в описании сказано, даны ссылки на телеграм-канал Льва Шлосберга и также на его YouTube-канал. Поэтому подписывайтесь. Если вы не подписаны, приветствую также всех наших зрителей. Я вижу, что они нам пишут уже свои. Здравствуйте. Давайте тогда, наверное, начнем вот с чего. Я готовил выпуск новостей, который выйдет у нас в половину часа, и вот какие цифры, числа я увидел. А вот Медиазона пишет о том, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли более 13 тысяч российских солдат. Нью-Йорк Таймс, со ссылкой, конечно, на свои источники, говорят о чуть ли не 200 тысячах погибших. И вопрос этот не случайно к вам, потому что вы занимались теми самыми могилами, я имею в виду, рассказали о могилах в Пскове еще после 2014 года. Вопрос такой: как вам кажется, Россия чувствует эти потери или нет?
Ключевой вопрос вы задали, Валерий. Привели много сведений. Там есть источники Нью-Йорк Таймс, есть источники, которые были опубликованы русской службой BBC. Есть данные мониторинга открытых источников. Цифры существенно отличаются, буквально в 10 раз отличаются. Первое, что нужно сказать, очень долго, даже тогда, когда весь тот кошмар, который сейчас происходит, закончится, ни одна сторона, ни другая сторона не опубликует точную цифру потерь. Потому что эта цифра и в Украине, и в России окажет шоковое влияние на общество. Это вне зависимости от того, какую политическую позицию занимает человек. Цифра потерь потрясет. Я уверен в том, что это будут крупнейшие потери в Европе после 1945 года. И осознание того, сколько людей погибло, будет приходить к людям только тогда, когда будут опубликованы честные, достоверные данные. Насколько страна может замечать потери в ситуации, когда официальные сведения за весь этот год были озвучены всего 3 раза министром обороны, и Украина, обратите внимание, не спешит называть цифры своих потерь. По сути дела, обе военных ведомства ведут себя примерно одинаково, выделяются отдельные погибшие, их историям придается значительная публичность. А сколько людей на самом деле погибло, фактически, это государственная тайна. И не только фактически, но и юридически. Вы вспомнили о ситуации 2014 года, о потерях российской армии в Украине, которые начались еще весной 2014 года. Тогда о них практически ничего в прессе не рассказывалось, потому что масштабное военное участие началось только 19 августа. И пошли большие потери. Эти потери были в том числе и в 76-й дивизии, и были похороны, в том числе под Псковом. Это не совсем Псков, это маленький погост Выбуты. Под Псковом историческое место, кстати говоря, родина княгини Ольги, той самой княгини Ольги, жены князя Игоря, с которой связано очень много государственных российских традиций. И тогда главным источником информации о погибших были первые их родные, жены, матери, сестры и сослуживцы, сами военнослужащие. Ту информацию, которую мы тогда получали, буквально каждый день, мы получали от первоисточников. То есть люди писали либо о гибели родственника, либо о гибели.
Так, хотелось бы уточнить, это у меня интернет сейчас пропал или у Льва Марковича, потому что я, к сожалению, перестал его слышать.
Валерий, я вас слышу хорошо, я вас даже
Ага.
вижу.
Ага, понятно.
Поэтому
Да, извините, что я вас
я думаю, что
прервал.
все в порядке, я не включал никакие обременяющие обеспечение, в том числе и VPN, я думаю, что у нас с вами устойчивая связь. Давайте вернемся в 2014 год.
Давайте, извините.
Информацию о гибели двух военнослужащих, Александра Осипова и Леонида Кичаткина, которых похоронили в Выботах 25 августа, мы получили от сослуживцев, даже не от родных, от сослуживцев, которые написали, мы не сможем прийти на и в Пскове, придите и хотя бы посмотрите, что это будет. Информация о потерях распространялась буквально молниеносно по всей стране. Она не вызывала никаких сомнений в достоверности, потому что подтверждали родные, подтверждали сослуживцы, но чаще не публично, как и нам, не публично они сообщили о гибели своих товарищей. И ничего с этим сделать было невозможно. Это не нарушало закон. В течение полугода масштабы ситуации стали очевидны, и масштабы потерь, и число людей, которые были готовы, несмотря на все происходящее в стране, рассказывать открыто о гибели военнослужащих в Украине. И по итогам этого понимания 28 мая 2015 года Путин издал указ о внесении изменений в предшествующий указ о перечне сведений, относящихся к государственной тайне. И вот этим указом от 28 мая 2015 года любые сведения о гибели военнослужащих во время специальных военных операций, так и написано в этом указе, были отнесены к государственной тайне. Мы сразу обратили внимание, что предмет государственной тайны должен регулироваться федеральным законом, а не указом президента, потому что нормы права создает только федеральный закон. Указ президента нормы права не может создавать. И подали в суд. 10 журналистов и юристов подали в Верховный суд на указ Путина. Мы прошли оба суда, и первую, и вторую инстанцию. Об этом очень много писала пресса, сейчас невозможно себе вспомнить, но в огромном зале суда, из-за того, что были аккредитованы, по-моему, почти 100 журналистов, Верховный суд вынужден был выделить один из самых больших своих залов, и люди вели репортаж онлайн из Верховного суда, с этого судебного процесса. Мы много интересного узнали, узнали о том, как этот указ инициировался, как он согласовывался, там большие следы оставил ныне крайне известный блогер Дмитрий Анатольевич Медведев, я бы сказал, радикальный блогер. И сама по себе фактура стала ясна, но суд занял сторону Министерства обороны. Я очень хорошо помню лица полковников, которые представляли Минобороны. Они смотрели на нас спокойно, с уважением, с полным пониманием того, что мы оспариваем. И, как мне казалось, потому как они выступали, как они говорили, а в их выступлениях не было ненависти к нам. Скорее было понимание важности той работы, которую мы пытаемся сделать в Верховном суде. А вот дама, которая представляла юридический блок Министерства обороны, это было просто нечто. Она просто пыталась издеваться. И мне кажется, они ее даже сторонились. Настолько вызывающе она себя вела. Так или иначе, после 28 мая 2015 года любая информация любого члена семьи, любого сослуживца о гибели конкретного человека, обнародованная без государственной санкции, является нарушением закона о гостайне со всеми вытекающими отсюда уголовно-правовыми последствиями. Поэтому сейчас попытки журналистов по официальной информации, по официальным источникам, установить хотя бы обнародованное число погибших, это попытка свести информацию воедино, получить какую-то картину. Обратите внимание, за редчайшим исключением, повсеместно право обнародовать информацию о погибших предоставлено главам регионов, высшим должностным лицам. Это лица, допущенные до государственной тайны, у них у всех первая форма допуска, то есть одна из высших форм допуска, и им разрешается по какой-то процедуре, очевидно, происходящей внутри военного ведомства, отбираются имена погибших, о которых можно сказать открыто. И вот эти открытые сведения, как правило, восходящие к высшим должностным лицам, пытаются мониторить журналисты. Одновременно при этом есть много косвенных способов оценки потерь, они, по сути, математические, и пресса регулярно пытается эту математическую модель задействовать и рассчитать общий возможный масштаб потерь. Чувствует ли страна? Когда будет известна полная правда, страна почувствует так, что мало никому не покажет. Сейчас же минимизация информации о потере – это часть плановой работы государственной пропаганды, которая представляет погибших жертвами и героями одновременно, потому что эти люди отдали жизнь за свободу и независимость Родины в ее новых границах, но при этом масштаб потерь таков, что можно заявлять о том, что армия справляется со своими задачами, не неся фатальных, невосполнимых потерь. И задача пропаганды заключается в том, чтобы одновременно продвигать героев и одновременно не допустить понимания в обществе, что масштаб потерь может быть совершенно другим. Поэтому чувствуют семьи, чувствуют близкие, чувствуют друзья, то есть тех, кого смерть коснулась непосредственно. Общество в целом, в большинстве своем, те люди, которые не читают независимые медиа, остаются в неведении, и общество достаточно искаженная картина о происходящем, как у всякого общества, которое питается пропагандой.
Журналист Дмитрий Колетев как раз примерно об этом написал у себя в телеграм-канале. Вот я его процитирую, потому что кажется это важно, что ни в коем случае нельзя героизировать тех, кто погиб, но важно показать трагедии их семей, чтобы подталкивать общество к осознанию происходящего. Но вот из того, что вы сказали, как я понимаю, это практически невозможно. Я правильно понимаю, что это будет ровно таким же нарушением закона, про которые вы сейчас говорили?
Нет, если информация о погибшем опубликована государственными органами, то в упоминании этих погибших нарушения гостайны нет. То есть если есть лицо, допущенное гостайной, конкретный губернатор, который озвучил информацию о погибших, и после этого со ссылкой на губернатора эта информация озвучивается в медиа, в том числе живущих и работающих в России, в этом нет нарушения закона о гостайне и в целом законодательства о гостайне, потому что лицо, допущенное гостайне, распространило эту информацию. Нарушением закона будет обнародование информации о гибели человека, не находящегося в этих открытых списках.
И то тогда есть, получается, того, кто... их там нет.
Они там есть, но неизвестно, живы они или погибли. Вот. То, что они там есть, никто не отрицает. В ситуации 2014 года с их там нет и военторги, эта ситуация исчерпана тогда же, в 2014 году. Ее несостоятельность была развенчана уже в 2014 году. Сейчас они там есть, но об их состоянии, об их гибели могут сообщить только особо приближенные лица. До тех пор, пока это не произошло, все живы, даже если они мертвы.
Как-то это очень напоминает Оруэлла, хотя уже, наверное, это пошло сравнивать все, что происходит с Оруэллом, но тем не менее, да, как-то это очень похоже.
Валерий, я не готов сравнивать происходящее сейчас в России с великими художественными произведениями 20 века, в том числе антиутопиями. Вы знаете, у нас у всех есть искушение, у всех без исключения, найти в истории аналоги. Мы же хотим узнать, что будет. И более того, мы хотим узнать, когда будет. И мы хотим узнать, как будет, как это все закончится, когда закончится. И нам хочется, чтобы скорее, потому что у каждого одна жизнь, и хочется, всем нормальным людям, хочется не просто жить, а жить в условиях свободы, жить в нормальной стране. Поэтому, когда мы проводим некие аналогии с предшествующей историей, сейчас очень модно, настолько модно, что даже рискованно проводить по параллели между событиями середины 20 века, я имею в виду Вторую мировую войну, и событиями 2022-2023 года. Стоит только провести эти параллели, все становится простым, плоским, примитивным, понятным. Понятно, где враг, понятно, где друг, понятно, куда идти, понятно, куда стрелять, понятно, кто в каких окопах. Все становится очень простым, и потом выясняется, что жизнь идет по другому пути. Нет, ну погодите, мы же уже вот только что нашли аналог. Вот, пожалуйста, вот 39-й, вот 41-й, вот 42-й. Это же все понятно. Тогда не нужно искать объяснение происходящему сегодня. Тогда получается, что история 80 лет назад все уже объяснила. А это не так. Художественные образы, которые приходят в память, они, на мой взгляд, важны в исследовательском смысле. Потому что все крупные художественные произведения, и Оруэлл, и Замятин, все те, кто писал антиутопии, и братья Стругацкие, они важны тем, что дар художественного предвидения, а он свойственен крупным большим художникам, писателям, показывает механику зла, он показывает механизм злодеяний, он показывает их природу, потому что человеческая природа за последние несколько тысяч лет не изменилась. Добро остается добром, зло остается злом. Изменились технические возможности. Появилось ядерное оружие, появился интернет, появились социальные сети, появилось понятие реального времени. Неважно, где сейчас вы можете находиться, где я могу находиться. Если у нас есть связь по Zoom, мы находимся в одном времени. И вот эта совершенно изменившаяся, радикально изменившаяся информационная и коммуникативная среда, она наложила огромный отпечаток на все то, что происходит. Сейчас все происходит в реальном времени. Боевые действия в реальном времени, политика в реальном времени, атаки ненависти в реальном времени. Мы почти ничего не узнаем постфактум. Мы все можем узнавать, ну, почти в тот момент, когда происходит. И человеческая природа, хочу вам сказать, оказалась не готова к такому потоку информации, в том числе негативной и разрушающей информации. Человек ею пресыщен. Эта информация не помещается в наши мозги, не помещается в нашу память. Нам очень трудно представить весь реальный масштаб бедствия, реальный масштаб жестокости. Психика начинает сопротивляться, отталкивать от себя наиболее чудовищные вещи, потому что, ну, невозможно жить в аду. А беда в том, что сейчас человечество живет в аду. Мы живем на самом деле в аду, этот ад абсолютно рукотворный. Поэтому, на мой взгляд, важно читать художественные произведения прошлого века, которые анализировали любой тоталитарный строй. Даже если он был почти иллюзорным по этим произведениям, все тоталитарные государства, все тоталитарные страны живут под одним и тем же рецептом. И это важно для нашего понимания, чтобы мы осознавали, в каком мы сейчас живем пространстве, в каком мы живем государстве. А вот прямые исторические параллели с предшествующими событиями, они чрезвычайно рискованы. Притом хочу вам сказать, что пример этим параллелям показывает нам глава российского государства, верховный главнокомандующий, с завидным постоянством, буквально с завидным постоянством. Он адресуется к историческим событиям середины 20 века, и это огромный риск. Это огромный риск для самого Путина. Вообще редко обсуждаются риски Путина. Мы обсуждаем риски тех людей, кто могут погибнуть, тех людей, кто могут совершить преступление, тех людей, кто уже оказался в этом страшном котле. Но если смотришь за человеком и понимаешь, что он исполняет обязанности главы государства, и ты видишь, какие мифы он поднимает из прошлого, на каких исторических артефактах он строит идентичность страны в 21 веке, это чрезвычайно опасно. Просто чрезвычайно опасно. Притом это приводит к ошибкам, которые в советское время были невозможны. Если мне не изменяет память, выступая вчера в Волгограде, чуть не сказал в Сталинграде, потому что выступал Путин в Сталинграде, а не в Волгограде. Путин находится в Сталинграде. Это то, что не все понимают. Путин в Сталинграде, не в Волгограде. Он выступает и говорит о том, что на нашей земле снова леопард. Дело в том, что леопард, известный немецкий танк, он появился в середине 50-х годов. Это разработка 10 лет спустя после Второй мировой войны. Мы понимаем, что хотел сказать Путин. Точнее, его спичрайтеры, которых нужно, если по-настоящему, выгнать всех с волчьим билетом. Они хотели написать «Тигры». Но учитывая, что образование и исторические сведения в головах этих людей стремятся к абсолютному нулю, если не к отрицательным значениям, ну какая разница, тигр или леопард? Вот тигры во время Второй мировой войны были. И под Сталинградом они были. А леопардов не было, потому что эти железные кошки тогда еще не были даже придуманы. Официально первая разработка леопарда относится к 1956 году. И когда ты понимаешь, что рядом с главой государства есть люди, которые пишут такие тексты, и Путин озвучивает эти тексты, и у него у самого в голове не щелкает, а при чем здесь леопард? А вообще, при чем здесь леопард? А можно ли уточнить, были ли леопарды во время Второй мировой войны? Очевидно, уже некому уточнять. Это, конечно, полная деградация государственной системы, но это не самое страшное. Самое страшное то, что Путин продолжает проживать Вторую мировую войну и ее последствия. Он находится на том фронте. Он на Сталинградском фронте. Он ведет боевые действия против новых Паулюсов. И вся страна с ним находится глубоко в прошлом времени. А воспроизвести историческую параллель невозможно никому, ни противникам Путина, ни сторонникам Путина, ни самому Путину. То есть реально вернуться в 1940-е годы невозможно. История эти фокусы не допускает. А власти пытаются это сделать. Поэтому все, что мы видим сейчас перед собой, это, безусловно, историческая трагедия. Это трагедия всех, вот просто всех без исключения. Но нужно понимать, и все настоящие военные писатели, знавшие правду о войне, и нельзя не вспомнить сегодня великого Виктора Некрасова, который написал свои «В окопах Сталинграда». И это великая книга, когда все писатели, пережившие войну, написали, Некрасов написал такой, сказали об этой книге, Виктор Некрасов написал такую правду, которая максимально приближается к правде, потому что всю полноту правды знают только погибшие. И вот я сейчас вам вспомню эпизод из своей личной семейной истории. Последние годы работы в школе, моя мама работала в библиотеке. И я приходил туда там, каждый день, шел между уроками, заходил, после уроков заходил. И как-то мама показывает мне список. Вот, говорит, странно, пришел список книг на изъятие. Вот книга о войне, и мы должны ее изъять. Я был тогда, не знаю, может быть, шестой. Он и так уже был на грани возбуждения уголовного дела, с ним работало КГБ. Он получил разрешение о выезде, на выезд. И как только он покинул страну, его исключили из Союза писателей, его исключили из КПСС, членом которого он, конечно же, был, и поступил приказ об изъятии его книг из всех библиотек. И вдумайтесь, в 70-е годы, я не помню точный год, когда это началось, но вот по моему воспоминанию, 76-й год примерно, книги великого настоящего фронтовика, писателя, награжденного орденом Красной Звезды, этот орден давали за личное мужество. За личное мужество. Орден Красной Звезды был особым. Только те, кто совершил личные подвиги, получали орден Красной Звезды. И его книги изымались и уничтожались. Уцелели считанные экземпляры, они сейчас являются раритетом. И вот в эту Сталинградскую битву, в эту правду, в эту Вторую мировую войну, с зловещей совершенно ролью Советского Союза по уничтожению настоящей памяти о войне, настоящей правды о войне. Эту параллель Путин проводить не хочет. И эти факты он поднимать не хочет. Вспоминать великого Виктора Некраса, которого задушила советская власть, он должен был бежать из страны, спасая себя. Он вспоминать не хочет. И поэтому такая большевизация, такая советизация и очередной приступ сталинолюбия, что, ну, мягко говоря, вызывает оторопь у всех тех людей, кто понимает, кто такой Сталин был на самом деле. Чудовище, людоед и вор.
Я призываю наших зрителей ставить лайки, потому что это важно, чтобы мы могли продвинуть это видео, особенно для тех, кто смотрит в записи. Вы пишите комментарии, там внизу написано, как нас можно поддержать. Канал существует только на ваши донаты, делать это просто. Мне уже сказали, что в зубах завязла моя фраза про утреннюю газету, но правда, нам это важно. Спасибо вам за поддержку. Игорь Маркович, я хотел продолжить про Путина.
Давайте.
Он произнес эту фразу про то, что нынешняя война с Россией, а если она будет, имеется в виду Третья мировая, будет другой. Что имел в виду, на ваш взгляд, Путин, когда выступал в Волгограде? То есть выглядит это опять ядерная дубинка, которую он трясет?
Или у нашей страны осталось одно мировое конкурентное преимущество. Это ядерное оружие. Да, это конкурентное преимущество при глобальных боевых действиях. Этого никто не скрывает. Об этом говорит Путин, об этом говорил Шойгу, об этом безостановочно, как чумной, пишет Медведев. Как говорится, страшно подумать, что в руках у этого блогера 4 года была та самая белая кнопка, которая может быть использована при принятии решения о применении стратегического ядерного оружия. Об этом говорит Володин безостановочно, который, мне кажется, если мне не изменяет память, вообще не служил в армии. Вот, об этом говорят все те люди, которые вообще не понимают цену этому оружию. Кстати говоря, идущая на наших глазах просто убийственная атака против наследия академика Сахарова, уничтожается память о нем. Московская мэрия отказала наследникам Сахарова, Сахаровскому центру, Сахаровскому музею и даже архиву Сахарова, который находится в его квартире на земляном валу, в использовании безвозмездном этих помещений, находящихся в государственной собственности Москвы, потому что иностранным агентам не может оказываться такая помощь. Вдумайтесь, наследие академика Сахарова в России признается иностранным агентом. И сейчас его родные, я переписывался с внучкой, они заняты спасением его архива из квартиры, где он жил. Потому что сейчас у Сахаровых отнимает квартиру академика Сахарова с его личным архивом. Это всемирное достояние. Я не знаю, может быть, Нобелевский фонд выкупит архив Сахарова и избавит нашу несчастную страну от этого величайшего человеческого достояния. Но мстят Сахарову за то, что он, став одним из соавторов, разработчиков водородной бомбы, увидев ту пропасть, в которую заглянуло все человечество, понял, что любое применение ядерного оружия может привести к завершению человеческой цивилизации, и он стал противником войны, противником ядерного оружия, он стал глобальным политиком, и тема лекции Сахарова, которую он не мог произнести в Осло в декабре 1975 года, потому что был невыездным, и эту лекцию прочитала Елена Боннер, мир, прогресс, права человека, эти три понятия, которые являются врагами нынешней российской государственной власти. Сахаров – абсолютный антипод тому, что сейчас представляет из себя российская власть. И вот эта возобновившаяся война с Сахаровым на уничтожение с мертвым академиком Сахаровым, который скончался 14 декабря 1989 года, и война с мемориалом, которая его наследие, я хочу напомнить, может быть, не все мы, как люди, жившие в советское время, это помним, сейчас уже 30 и более лет спустя не все помнят, когда на похоронах академика Сахарова Михаил Горбачев, президент Советского Союза, спросил у вдовы Елены Боннер, как увековечить память академика Сахарова, Елена Георгиевна ответила, зарегистрируйте мемориал. Тот самый, только что созданный мемориал, который должен был заниматься и занимался, и занимается сейчас, даже после своей юридической смерти, увековечением памяти о репрессированных. И в советское время, через полтора месяца, по прямому указанию Горбачева, мемориал был зарегистрирован. А теперь путинский суд отнимает регистрацию и у мемориала, и у московской хельсинской группы, которая была, к слову сказать, о создании которой было объявлено 12 мая 1976 года в квартире академика Сахарова в Москве, в той самой квартире. То есть Сахарову мстят. Ему мстят всей силой государственного политического ядерного оружия, потому что это для них человек, который в их понимании разрушил Советский Союз. Это было совершенно не так. Сахаров выстоял в Советском Союзе. Выстоял. Он же никуда не уезжал, он не был в эмиграции. Он сидел в Горьком, его травили, его насильно кормили, когда он объявлял голодовку. Он выступал в поддержку всех политзаключенных. Он понимал, что его не могут убить, хотя угроза этого была. Он Нобелевский лауреат, он пусть у него украли звезды Героя социалистического труда, но он Герой социалистического труда дважды за научные подвиги, которые он совершил, он вел себя абсолютно отчаянно. Он почти в одиночку противостоял огромной махине советского государства. И сама память об этом духовном сопротивлении, он физически не мог сделать ничего. Он был очень слабый человек. Елена Боннер оставила уникальные, очень личные воспоминания. Он всегда ел еду подогретую, он не мог есть холодную еду. У него было очень много личных, очень таких характерных привычек, которые показывали его как человека с несильным здоровьем. Но этот человек с мощнейшим духом противостоял всей звериной машине Советского Союза. И память об этом сопротивлении ненавистна российским властям. Потому что Сахаров – это пример сегодня. Мы все возвращаемся к сопротивлению Сахарова, потому что, возможно, это все, что нам осталось сегодня.
У нас остается полтора минуты до выпуска новостей, поэтому, если можно, наверное, как-то кратко, да, я попрошу вас ответить на этот вопрос.
Давайте.
В ЦИОМ снова, я понимаю, что уже мы устали комментировать сообщения в ЦИОМ, но тем не менее, сообщил, что Путин доверяет 79,2% россиян. А доверяете ли вы опросу о доверии Путину?
Валерий, если мне не изменяет память, даже в эфире с вами мы как-то обсуждали, что в несвободном государстве не может быть достоверных опросов общественного мнения. Здравствуйте, Иван Иванович, это ФСБ. Доверяете ли Владимиру Владимировичу Путину? Да, скорее да, скорее нет, нет или затрудняйтесь ответить. У вас 30 секунд на ответ. Время пошло, уважаемый Иван Иванович. Ну как Иван Иванович ответит? Я думаю, что нам нужно перестать воспринимать опросы общественного мнения об отношении к властям как источник достоверной информации. Меня в этом опросе удивляет другое, что даже в такой ситуации есть люди, которые говорят то, что думают. Я признаюсь честно. Я не знаю, по какой выборке, но минимум дважды, если не трижды, я был респондентом в ЦУМа и отвечал на их вопросы. Притом звонить мне стали примерно после начала ковида. И там всегда был политический блок. В этот раз мне не звонили, говорю сразу. В тех 20%, которые не доверяют Путину, моих ответов нет. Но когда мне звонят, здравствуйте, это ЦУМ, можете ли вы ответить? Я всегда говорю, да, я могу ответить на ваши вопросы, я открыт вашим вопросам, задавайте, я все скажу, что думаю.
Понятно. Продолжим с Львом Шлосбергом буквально через несколько минут. Сейчас новости. Двенадцать тридцать в Петербурге в эфире новости. Здравствуйте. Отключение интернета в Луганской области связано с подготовкой российского наступления на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке Американского института изучения войны. BBC добавляет, что уверенность, с которой обсуждают будущее наступление со стороны России и Украины, уже настолько велика, что разговор идет не о возможности таких операций, а о времени, когда они начнутся, и о направлении ударов. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли более 13 тысяч российских солдат и офицеров. Об этом говорится в совместном расследовании русской службы BBC и Медиазоны. Большую часть погибших за последние 3 месяца составляют мобилизованные добровольцы и наемники ЧВК «Вагнера», включая заключенных. Официальные российские власти при этом называют количество погибших в разы меньше. В свою очередь, согласно публикации в американской «Нью-Йорк Таймс», официальные лица на Западе считают, что число убитых и раненых российских военнослужащих в Украине приближается к 200 тысячам человек. Такие же потери несет и украинская сторона. Хотя реальные цифры трудно установить, в том числе из-за того, что Киев их не раскрывает, пишет издание. В Вашингтоне опровергли появившиеся в швейцарской прессе сообщения о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал передать России 20% территории Украины для завершения конфликта. Журнал Newsweek пишет, что в администрации Байдена сообщения об этом назвали неточными, а в ЦРУ абсолютно ложными. Президент Сербии Александр Вучич, выступая в парламенте, допустил, что Белграду в какой-то момент придется ввести санкции против России из-за военных действий на Украине. По его словам, он не в восторге от такой перспективы, но выбора может и не быть. Неизвестно, цитата, «как долго Сербия выдержит, если не введет санкции», говорит он. Наконец, присяжные признали бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным по всем обвинениям, в том числе организации убийств. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Напомню, арест Фургала ранее спровоцировал акции протеста на Дальнем Востоке. Они, впрочем, к освобождению бывшего губернатора не привели. Это был выпуск новостей. Его подготовил и провел Валерий Нечай. Оставайтесь с нами.
Сейчас нет республик в составе России, так как Россия глубоко коррупционная, не коррупционная. Все элиты, все до единого человека, поправьте меня, если я не знаю, или покажите эту фотографию, все элиты до единого человека глубоко коррупционные. Вот. И понятно, что если даже произойдет выход какой-то республики, то по древней традиции Россия захочет ее контролировать опосредованно, так как Россия опосредованно контролирует все, не помню, кто сказал, и пусть меня не обижаются из этих стран, это цитата, азиатское подбрюшье. Вот. Кроме, пожалуй, Казахстана, который аккуратно, благодаря Токаеву, и, наверное, до этого уже позднему Назарбаеву, петляет между Россией, Штатами и Китаем. Вот, если мы помним, как войска АДКБ с санными тряпками оттуда выгнали за 3 дня, вот, это ЦИС сказал, вообще, это территория наших интересов, а идите-ка вы отсюда все, прям завтра. И вот мы видели, как можно закончить войну на этом примере. За 3 дня собрались, и прям вообще никого не осталось. Вот точно так же может Путин, кстати, закончить войну в Украине.
Итак, вот это интервью с Евгением Чичваркиным мы для вас подготовили. Оно выйдет в эфир в 14 по московскому времени, поэтому не отключайтесь, делайте пометку. А через 25 минут программа Григория Михнова-Войтенко, авторская его программа, я всем рекомендую ее посмотреть. Я также напоминаю, что у нас на связи Лев Шлосберг, политико-историк. Там внизу есть ссылка на его телеграм-канал и на YouTube-канал тоже. А я также напоминаю, что нам нужна ваша поддержка. Спасибо за то, что вы ее нам оказываете, мы ее чувствуем. Давайте дальше, Лев Маркович. И вот то, о чем я бы на самом деле хотел поговорить, хотя на самом деле очень многие про это уже говорили, это то, как мы будем жить дальше. Потому что вот вы в самом начале программы сказали, что всем интересно, как это все закончится. Прогнозы – это плохая история, потому что можно спрогнозировать все, что угодно, а случится только 1% из того, о чем говорят. Но тем не менее, как вам кажется, куда мы движемся?
Пока что, к сожалению, мы движемся к мировой войне. Вот не нужно испытывать никаких иллюзий. Использовать анестезию, то есть ложь при общении с людьми. Поэтому я могу сказать напрямую, что никогда после 1945 года и частично 1962 года, это Карибский кризис, никогда еще не была настолько высока угроза глобальной войны, включая применение ядерного оружия. Хочу напомнить, мы говорим об этом время от времени, но это полезно напоминать, что прививка от войны сохранялась у политиков, которые
Так, Лев Маркович, второй раз вот мне зрители тоже пишут, что у меня связь хорошая, а у вас пропал звук. То есть мы вас видим, но звук пропал. На словах про прививку.
Валерий, я могу только сказать, что я на своем обычном рабочем месте в Пскове. У нас обычный интернет. Я надеюсь, что нет никаких явных сбоев. Давайте вы сейчас подтвердите, что...
Сейчас слышим. Сейчас
слышим.
Началось.
Ну, вот...
Угу. На прививке, если можно.
Да.
Что прививка. Угу.
Да, я помню. Прививку от войны получили политики, которые ее пережили, либо как участники, будучи уже взрослыми людьми, либо детьми, и пережили тот колоссальный удар по цивилизации, генофонду, гибель миллионов людей за очень короткое время, и было всеобщее психологическое понимание в мире о недопустимости возврата в этот кошмар. А в Советском Союзе это вылилось в исключительной точности фразу «лишь бы не было войны». Она пережила десятилетия эту фразу. Сейчас ни по главе никаких стран мира по понятным причинам не находятся политики, которые пережили Вторую мировую войну. Их в живых уже нет, не то что власти, их нет в живых. И власть принадлежит либо не наигравшимся в солдатике, либо просто не навоевавшимся. Где-то, может быть, когда-то они проливали в их понимании малую кровь, но опыта большой крови у них нет. И масштаб трагедии в человеческом измерении, вот я вспоминаю ваш вопрос, начало эфира, а что чувствует страна, когда гибнет столько людей? А ничего пока не чувствует, потому что в масштабе страны, потому что это не стало общественным осознанием. Недопустимость человеческих потерь не стала человеческим осознанием. Закончилась прививка Второй мировой войны. Закончилась. Послевоенный мир, создавшийся в том виде, как он был, со сферами влияния, с противостоянием Советского Союза и США, этот мир разрушен. В 2022 году он перестал существовать. Его больше нет. И ничего другого пока что не построено. И мы оказались в очень взрывоопасной ситуации, когда безумные люди задают себе вопрос, а не попробовать ли? И отвечают сами себе, а почему бы нет? А почему бы нет? То, что это все приведет к остановке истории, просто к остановке истории, как минимум на огромной части земного шара, это не приходит им в голову. У них другая психология. Поэтому я не то чтобы хочу испугать, упаси бог, наших зрителей и слушателей, пока все плохо. Пока мы находимся на очередном витке эскалации, и это еженедельная история. Я тоже слежу за новостями, и я вижу абсолютное отсутствие каких бы то ни было усилий установить контроль над эскалацией. Я получил уже много политических пуль со всех сторон. Вот, ты выступаешь за прекращение огня, значит, ты за Путина, может, именно Путину нужно прекращение огня. Те, кто внимательно следит за Украиной, за ее экономикой, За ее потерями, которые косвенно, даже через данные Организации Объединенных Наций, можно проследить, тот как минимум понимает, что прекращение огня нужно Украине не в меньшей степени, чем России. Там людей меньше живет. Украину покинуло, по официальным данным ООН, покинуло, выехало за пределы Украины. Более 8 миллионов человек на Запад и более 2 миллионов, около 2,5 миллионов в России. То есть Украину, где жило в январе 2022 года 43 миллиона человек, покинули 11 миллионов человек, каждый четвертый. И еще половина от оставшихся – это перемещенные люди, они не живут у себя дома. Меня изумляют люди, которые готовы с помощью украинской крови бороться с Путиным. Слушайте, вы все уже проиграли. Вы проиграли страну, вы проиграли эпоху. Проиграно все за 30 лет, проиграно все еще до Путина. Начали проигрывать. Ну что вы хотите свои грехи, свои ошибки и более того, свои преступления заливать украинской кровью? Других способов не нашли? Это для вас братский народ? Мы посидим в виртуальных окопах, не буду даже называть где. Они есть и за пределами России, они есть и внутри России. Я вот недавно прочитал высказывание одного москвича о том, что жду Абрамсы на улице Тверской в Москве. Ну вот такое шизо просто идет волной, это настоящее шизо. Но там-то люди гибнут по-настоящему. Сейчас отсутствует альтернативный механизм. Его просто нет. Все попытки разговоров, да, провалились. Да, провалились. Я сейчас вижу ситуацию как намного хуже, чем даже полгода назад, чем даже осенью. Вообще остались две страны, я скажу прямо, остались две страны, которые при желании могли бы вмешаться в эту ситуацию с целью остановления человекоубийства, и потом уже все разговоры о границах, о территориях, о компенсациях, репарациях, ГААГах, там что еще будет в ближайшей или отдаленной перспективе. Это все следующий этап. Так вот, остались два государства, которые могут вести такой разговор с Путиным, вот именно с Путиным. Это США и Китай. Две страны, обладающие в совокупности 40% мирового валового продукта. Как они будут разговаривать? Я не советник ни товарища Си, ни господина Байдена. Но я вижу со всей очевидностью, что со всеми остальными Путин уже перестал считаться. Ну просто перестал и все. Потому что считаться с теми, кто не создает никаких, абсолютно никаких реальных препятствий. Ну все санкции провалились. Экономические санкции провалились полностью. Да, они имеют долгосрочный цивилизационный эффект. Экономика будет замедляться, технологии будут рушиться. Это все будет происходить, но это совсем не то, на что рассчитывали. Рассчитывали с помощью этих действий остановить военные действия, но не остановили. И никто не хочет себе в этом признаваться. Никто не хочет признать очевидную мысль, что если вместо 10 танков поставить 100, это не поможет. Это очень непопулярно сейчас говорить. Но я хочу надеяться, что в мире остались политики, которые неравнодушны к человеческой жизни, и у которых не вызывает восторг вид человеческой крови, льющийся вот таким потоком, как сейчас. Эти люди должны искать выходы из ситуации. Я понимаю, почему молчит Китай. Ну, почти молчит. Он аккуратно напоминает Путину о независимости Казахстана. Так, легкими намеками. Легкими намеками. Владимир Владимирович, русский север Казахстана неприкосновенный. Это уже не совсем русский. Это не все еще поняли в России, что делает Китай с Казахстаном. Но, как говорится, осознание близко. В ближайшие годы это будет понятно со всей ясностью. И я примерно понимаю, что делает старина Байден. Вот. Почему выбрана тактика, которая сейчас выбрана в США. Она выбрана, исходя из внутренних сил. Это подготовка к выборам. Это все подготовка ко вторым выборам Байдена. Друзья, а кто будет думать про людей? Вот кто будет думать о людей, жизни которых обрывается ежедневно? Что, совсем некому? Все, мир опустел. Просто мир опустел полностью. Некому даже задуматься о каких-то альтернативах. Будем ждать военную победу, будем ждать Абрамса на Красной площади. Ну, это не 45-й год. Не будет ни леопардов, ни Абрамсов, ничего. Ни Леклерков на Красной площади. Не будет. Нет параллелей. Люди никак не могут понять, что параллели с 45-м годом не состоятся ни при каком варианте истории. Понимаете, ни при каком. Поэтому нас ждет очень плохой год. Он плохо начался, и он плохо продолжается. Борьба за мир почти отсутствует. Те, кто борется за мир, обвиняют в пособничестве Путину. Люди сошли с ума. Очень многие люди просто сошли с ума. Они ничего не могут сделать, они ничем не могут помочь России, они не могут помочь людям, которые живут в России, они ничего не могут сделать против Путина. Они могут только пытаться политически и морально уничтожить тех, кто сохраняет позицию за мир. Вот чем они сейчас вдохновенно заняты. Как говорится, дай бог им личного здоровья, но дай бог бы эти люди находились от политики на расстоянии ядерной войны. Вот просто на расстоянии ядерной войны, чтобы их не было ни видно, ни слышно. Занимайтесь своей личной жизнью, растите детей, если есть кого растить. Занимайтесь своим образованием, пишите книги, пишите воспоминания, как мы разграбили Россию. Вот, замечательные воспоминания. Ну, напишите, наконец, правду про 90-е годы, что вы делали. Ну, хватит рассказывать, что это был рай. Десятки миллионов людей насмерть разочаровались в демократии, которая была в 90-е годы, потому что она была наполовину варварской. Ну, напишите правду об этих годах. Никто, кроме вас, ее в полной мере не знает. Но все остальное придется в нашей стране делать тем, кто выживет вот в этой соляной и серной кислоте в одном флаконе. Если будет ядерная война, ну, скажу так, у нас сильно изменится повестка у тех, кто выживет. Очень сильно изменится повестка. Но это уже будет такая жизнь, которую сейчас обсуждать невозможно. На мой взгляд, нам сейчас нужно делать несколько вещей. Первое – это сохранять, хотя это очень тяжело, это почти невозможно. Сохранять человеческие отношения с украинским обществом. Человеческие. Говорить всем тем людям, кто сейчас находится под бомбами, под снарядами, что мы их видим, понимаем, сострадаем, и мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы об этом говорим открыто. Это политическая позиция, это гуманитарная позиция, это цивилизационная позиция. Нам нельзя разорвать связи с украинским обществом, потому что иначе это будет грех с нашей стороны. Второе, что мы должны делать, мы должны защищать всех тех людей в нашей стране, кто хочет видеть мирную и свободную Россию. Вот если задать ваш вопрос в перспективе исторической, какой я вижу Россию? Я могу сказать, я вижу Россию, как и Украину, как и Беларусь, членами Европейского Союза, частью европейского политического, цивилизационного, правового и культурного пространства. А куда нам деться от Европы? Россия лежит там, где лежит. Перенести Россию из Европы, взять такой кусок земли от западных границ до Урала и перенести куда? В Китай понесем? Куда понесем? В Атлантический океан понесем? Куда понесем этот кусок земли, огромный кусок земли, десятую часть мира? Нет, она лежит и находится в Европе. И мы сейчас с вами говорим, я в Европе, город Псков – это европейская столица. Поэтому деваться нам некуда, но какую цену мы заплатим за этот европейский выбор? Судя по всему, в начале 90-х годов он был сделан недостаточно, не глубоко, не последовательно. Потому что европейский выбор – это ценности прав и свобод человека. Это благосостояние людей, это отсутствие издевательств государства над людьми. Это нормальный уровень оплаты труда, это нормальное здравоохранение, это нормальное образование, это сильное местное самоуправление. Это и есть европейские ценности. Это не нечто эфемерное.
Только про правосудие не услышал, либо, может быть, прослушал.
И, безусловно, независимый суд, когда подходишь к зданию, на котором написаны три буквы в России, помни, это другие три буквы. Я хочу, чтобы суд стал судом. Спасибо, Валерий, что напомнили. Я постоянно общаюсь с нашими судами, имея удовольствие смотреть в глаза. И хочу вам сказать, большинство судей понимают, что они сейчас творят, но при этом ничего не меняют, к сожалению.
Это интересно. Я сейчас ненадолго просто снова поблагодарю наших зрителей за поддержку, потому что это правда, мы существуем только благодаря им, и нам просто помочь это 20-50 рублей. Перевод можно по номеру телефона, и это как покупка утренней газеты. Мандру закончила, теперь самое важное. Меня очень зацепила эта фраза ваша про то, что судьи понимают, что они творят, но все равно творят. А почему так?
Хороший вопрос, Валерий. Потому что человек подчиняется преобладающей силе. Большинство людей присоединяются к силе. Когда начинает меняться общественное настроение, эти люди начинают меняться. Когда в стране давлеет, фактически построено полицейское государство, и оно очень хочет, еще даже не понимая, что это будет стоить ему самому, очень хочет превратиться в тоталитарное государство, то суды следуют за всей государственной системой. Они просто следуют за большинством. Вообще, к подлинному сопротивлению, вот настоящему отчаянному сопротивлению, по данным разных исследований, скажем так, по оптимистичным данным способно около 5% людей, по консервативным данным от 2 до 3% людей. Вот это наш золотой фонд. Мы сейчас должны буквально спасать и защищать людей в России, способных к сопротивлению, политическому и духовному сопротивлению, способных сохранить в себе, извините за этот образ, как вот в сосуде, огонь свободы, ну, искру свободы, давайте будем говорить более объективно, искру свободы, и дотащить ее до тех времен, когда начнет меняться общественное настроение. Ведь общественное настроение – это тектонические сдвиги. Тектонические, когда миллионы людей начинают воспринимать события иначе и начинают думать иначе. И вот тогда начинает внезапно меняться настроение в так называемых элитах. Вообще ничего более чудовищного, чем российские элиты последних 30 лет, в истории нашей страны не было. Это позорно позорно. Вызывает уважение, бесспорное уважение. Элита культурная, писатели, поэты, актеры, режиссеры, большинство из них выдерживает испытание времени, потому что культура несовместима с убийством, культура несовместима со смертью, подлинная культура несовместима со злодейством. Помните знаменитую фразу не кого-нибудь, а Сальери: или гений, и злодейство есть две вещи несовместные. Я помню, когда в Пскове был выдающийся пушкинский фестиваль, и Некрошиус привозил нам маленькие трагедии, и актер, игравший Сальери, говоря эту фразу, пытался спиной приподнять спинку рояля. Он выдергивал ножку рояля и пытался спиной приподнять рояль как символ вдохновения, а у него ничего не получалось, и этот рояль его раздавливал, потому что злодейство и гений несовместимы. И культура в целом, русская культура, в том числе вынуждена уехать в эмиграцию, она выдержала это испытание. Но общество еще, к сожалению, не услышало, не услышало. Мы должны это принимать как вот темные времена, мрачные времена, которые нужно прожить. Не озлобиться, не озвереть, не стать частью ненависти, в том числе не начать ненавидеть вот этих людей, которые не услышали, не почувствовали, не поняли. Если мы сейчас будем ненавидеть друг друга, дальше будет гражданская война. Это то, чем завершился большевистский переворот. Сначала переворот, затем с января 18 года официально объявленный красный террор, с момента разгона учредительного собрания, помните, убийство Шинкарева и Кокошкина и официальное открытие красного террора. Буквально под Рождество, на следующий день после Рождества они были убиты. И дальше 5 лет гражданской войны. Ну, вот эти уроки истории можно выучить. Вот великий русский историк, мой самый любимый историк, Василий Алексеевич Ключевский, говорил, что история не учительница, она надзирательница, она никому ничего не учит, но она наказывает за невыученные уроки. Наказывает за невыученные уроки. Вот о чем. Поэтому, на мой взгляд, все будет долго, все будет очень трудно. Нас ждут выборы Путина в 2024 году. Вся государственная система на них сейчас работает. Нет никаких признаков чего-то другого. Все те, кто надеялся, что сейчас будет спринтерская дистанция, мы тут добежим до, не знаю, докуда, до Вильнюса, до Риги, до Берлина, вернемся обратно, тут уже будут знамена свободы. Извините, друзья, это такая старая дистанция, которая может быть дольше марафона. Я скажу, дольше марафона. Поэтому настройтесь на то, что история будет наказывать нас тем, нас всех, кто прожил вот эти 30 лет, и даже меньше 30 лет, тем, что не будет спешить. Она даст нам возможность испить эту чашу. Поэтому готовьтесь пить эту чашу, но при этом не отравиться ядом ненависти. Вот такая задача стоит перед нами. А потом постепенно живое общество начнет собираться. Это неизбежно, это исторический процесс. Никто, никто, ни один диктатор, ни один император не смог обмануть историю никогда, и Путин не обманет. Это невозможно. История движется туда, куда движется. Только спешить для нас она никуда не будет. И понимая, какие жертвы это может стоить всем, всем, в том числе и в первую очередь Украине, я продолжаю говорить о том, что ответственные глобальные мировые политики обязаны, понимая свою ответственность за человеческие жизни, вспомнить уроки Второй мировой войны и искать способы остановления кровопролития. Не способы продолжения кровопролития, а способы остановления кровопролития. Потому что если главным искусством 21 века останется искусство убивать как можно больше людей, и на смену ему не придет искусство сохранять человеческие жизни, ну вот тогда 21 век покажет нам новые бездны. Новые бездны. Это не будет повторение истории со Второй мировой войны. Не будет. Это будет нечто другое. Но это нечто другое никого не порадует. Вот просто никого. Нигде, ни на одной скрижали истории не написано: сберечь этот шарик. Пожалейте эти 8 миллиардов. Там много идиотов, ну пожалеть, ну идиоты, ну что с них возьмешь? Нет, нигде такого не написано. Вот не написано и все. Где-то в миллионах световых лет есть еще такой же шарик. И там живут люди поумнее, с большим уважением к человеческой жизни. Мы никогда о них не узнаем, потому что нам до них не долететь, даже в виде пыли. Вот все. Вот сейчас мы живем в реальном времени. Мы на пороге мировой войны. Все, вот это правда. Все остальное пропаганда. До тех пор, пока не найдутся мощные политики, я не знаю, может, это должны быть духовные культурные лидеры, лауреаты Нобелевской премии мира. Не только Нобелевской премии мира, но и гении, получившие Нобелевские премии по физике, химии, математике, то есть люди, которые внесли колоссальный вклад в развитие человечества. Может быть, они должны возвысить свой голос, построить политиков и как люди цивилизации, культуры и разума отдать им приказ, что делать. Вот просто показать им направление движения. Может быть, это открытый лист. Это открытый. Мы сейчас с вами, Валерий, даже за час мы не обговорим в полной мере эту ситуацию. Но я очень опасаюсь, что сейчас в большинстве политических голов, а в большинстве медиа, картина происходящего кошмара маскируется, облегчается у каждого в свою сторону. Мы будем скрывать вот это, потому что мы хотим дойти до этого. Поэтому об этом мы говорить не будем, а об этом мы скажем. Ну так это же просто, это неправда, это обман, это манипулирование обществом. А цена этому манипулированию – это человеческие жизни. Вот до тех пор, пока не будет понятно, первые три слова в любой современной политике – ценность человеческой жизни. До тех пор, пока под этим политик не подписался, его нельзя пускать в политику. Вот просто нельзя пускать в политику. Куда угодно, пусть занимается чем хочет, просто чем хочет. Но не должен заниматься политикой, потому что политика пренебрежения ценностью человеческой жизни смертельна, смертоносна, убийственна, губительна для конкретных людей и для всего человечества. Вот, простите, такой у меня прогноз на нашу ближайшую, надеюсь, не конечную в ближайшее время жизнь.
У нас еще, на самом деле, полторы минуты-то остается, хотя мало
Давайте
времени.
Давайте потратим их на что-нибудь мирное и доброе.
Доброе? Я-то хотел вам задать недобрый вопрос.
Задавайте недобрый, я постараюсь.
Давайте.
Да.
Давайте. За минуту, если можно. Вот как раз Кроули пишет очень важное у нас в чате. Очень трудно не ненавидеть зомбанутых. Ну, вы понимаете, о ком речь и так далее. Как не ненавидеть?
Знаете, когда мы видим перед собой таких людей, мы понимаем, что большинство из них сейчас мы не можем исправить. Мы не можем на них повлиять. Но дело в том, что ненависть разрушает нас самих. Она разрушает нас. Когда мы начинаем ненавидеть, мы разрушаем себя. И тогда все остальное утрачивает смысл. Не заражайтесь ненавистью, не пускайте ненависть в себя. Она смертельна. Ненависть – это яд. Он сначала отравляет того, кто ненавидит, а потом уже того, кого ненавидит. Берегите себя. Берегите себя, дорогие люди. Нам пригодится все человеческое в нас. Не пускайте в себя зло, не пускайте. Оно начинает уничтожение человеческого с каждого из нас. Сначала внутри, а потом выходит наружу.
Лев Маркович Шлоссберг, политик и историк, был у нас на связи. Спасибо вам большое. Зрителям я только скажу, что сразу сейчас, буквально через минуту, выйдет программа Григория Михнова-Войтенко. Он там мне уже подвесил сообщение Юли из Минска. Спасибо за помощь со ссылкой. А в 14 обязательно смотрите Евгения Чичваркина. Хорошее получилось интервью у Игоря Мазова. Все, на Григория Михнова-Войтенко все переходим. Спасибо. Спасибо.
Валерий, вам. Спасибо Всего большое. Доброго. Спасибо всем, кто нас слышит. И отдельное спасибо тем, кто нас понимает.
Спасибо. Выключаем шарманку.